вы царствовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и Он делает из грешника праведника.
В программе «Наше призвание во Христе».
Семья Ноя была единственной представительницей чистой человеческой расы. Они были единственной ее надеждой, и Бог спас всю эту семью в ковчеге. Вы теперь понимаете? Вам понятна благодать Божья? Слава Богу! Он сохранил человеческую расу. Итак, когда Иисус воскрес из мертвых ради нас с вами, Он понес на Себе всю тяжесть гнева Божьего и воскрес из мертвых, уже без гнева Божьего на наши грехи, без наших грехов, эффективно устранив наши грехи. Он воскрес из мертвых, и мы воскресли в Нем, оказавшись на земле, где нет проклятия. Когда ваше внимание отвлекается на разрушение и испорченность мира, Иисус хочет, чтобы вы все время смотрели на Него.
Сегодня с Джозефом Принсом.
Наш Господь Иисус. Были времена, когда Он проповедовал на основании. Знаете, Он всегда проповедовал так, как Отец вел Его. Но иногда Он проповедовал, наблюдая, как что-то происходит. Тоже иногда делаю и я. И вот что я наблюдал недавно. Я хочу обратить на это внимание и донести до вас истину Божью по этому вопросу. Я говорю о фильме «Ной». Но давайте я расскажу вам правду о Ное. Ведь Иисус сказал, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Иначе говоря, будет тот же самый сценарий. Итак, давайте сразу же обратимся к Слову Божьему. Прежде всего, вы должны понимать обетование. Самое первое обетование Божие — это пророчество. Это главное из всех пророчеств. Это главное из всех обетований. Оно в 15 стихе 3 главы книги «Бытие». Бог сказал сатане, который принял образ змея. Адам и Ева были соблазнены на грех. И они согрешили, они пали. И вот Бог обращается к сатане. Он обращается к врагу и говорит, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, семенем сатаны». и между семенем с большой буквы «Ее». Кто это ее семя? Наш Господь Иисус. Мы знаем, что у женщины семени нет. Оно есть только у мужчин. Так что это пророчество о непорочном зачатии. О том, что Иисус будет рожден как семя жены. Оно будет поражать тебя в голову. Еврейское слово означает «давить», «сокрушать». Он, Мессия, раздавит твою голову, а ты будешь жалить его в пету. В то время как Мессия сокрушит голову сатаны, тот ужалит его в пету. И это картина его смерти на кресте ради спасения всех нас. Дьявол услышал это из уст самого Бога, что придет Мессия, который убьет дракона, который сокрушит голову змея, и произойдет он от женщины. У Адама и Евы родились дети, Каин и Авель. Апостол Иоанн сказал, что Каин был от лукавого. Он был открыт для дьявола и его предложений. Каин убил Авеля. Дьявол обрадовался. План Бога не исполнился. Я спасен. Никто мою голову не сокрушит. Позже дьявол узнал, что его голову сокрушит не Авель. Цель дьявола — уничтожить семя жены, чтобы сохранить свою позицию. Все войны, которые вы видите в мире сегодня, связаны борьбой дьявола против Иисуса Христа, борьбой Антихриста. Потому что Библия говорит, что царство этого мира будет принадлежать Иисусу Христу. А дьявол хочет владеть миром. Я забегаю вперед. Давайте перейдем к истории из 6 главы книги «Бытие». Прочтем о том, что произошло. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы. Кто такие сыны Божьи и дочери человеческие? Вы видите тут разделение. Дочери человеческие, сыны Божьи. Библия истолковывает саму себя. Дочери человеческие — это женщины, представительницы человечества, женщины, обычные женщины, рожденные от рода Адамова. Но кто такие сыны Божьи? В Септуагинте, в греческом переводе текстов Ветхого Завета, стоит слово «ангелы». «Ангелос». Не Божьи ангелы. Ангелы эти были созданы Богом, но затем пали. Они пали вместе с Люцифером, который стал сатаной. Сатана решил испортить семя жены. Достигнув этой цели, он смог бы обезопасить свою позицию. Вам понятно? Сатана устроил так, что в те времена падшие ангелы приходили к дочерям человеческим. Они принимали образ мужчин, вступали в половые отношения с женщинами. В результате рождались нефилимы, падшие. Снова вернемся к 6 главе. В то время и после были на земле исполины, нефилимы. В то время, до того, как пришел потоп и истребил их всех. После, это уже после потопа. После потопа другие ангелы вошли к дочерям, человеческим. И что? Тогда родились анакимы, рефаимы, и Бог поднял Израиль, чтобы истребить их. Почему Бог не послал еще один потоп? Потому что Он пообещал Ною, что потопа больше не будет. 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». 7 стих. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Вам надо понять, этих падших ангелов было столько, что по прошествии сотен лет весь мир наполнился людьми, которые по виду были как обычные люди, но они были извращенные люди, наполовину ангелы, наполовину люди. И все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Я говорю, Ной обрел благодать. Это первое упоминание о благодати. И Писание говорит, что Ной обрел благодать. Если слова «Ной обрел благодать» проанализировать глубже, то что значит имя Ной? Покой. Ной значит покой. Покой обретает благодать перед очами Господа. Хорошо, слава Богу. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный. Праведный как? По вере. И непорочный. Совершенный вроде своем. Ага, к сожалению, в новом переводе короля Иакова использовано слово «совершенный». Но в еврейском тексте стоит слово «тамим», которое также используется для обозначения жертвенного агнца. Это значит, что агнец непорочный, в нем нет никакого порока. Если говорить о физическом теле Ноя, то в нем не было ничего от падших ангелов. Иначе говоря, семья Ноя была единственной представительницей чистой человеческой расы. Они были единственной ее надеждой, и Бог спас всю эту семью в ковчеге. Вы теперь понимаете? Вам понятна благодать Божья? Слава Богу, Он сохранил человеческую расу. Аминь? Продолжим. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сынов — Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. Дальше. «И возрел Бог на землю, и вот она растлена». Растлена — то же самое слово, что и истребить. То же самое еврейское слово «шакат». «Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю шакат их с земли». Следующий стих. «Сделайте себе ковчег из древа гофер». Бог сказал Ною, «Это часть о благодати и милости». Бог всегда готовит свой народ к кризису. Не забывайте, Ноев ковчег — это идея Бога, а не Ноя. Ной сказал, «Построю-ка я себе ковчег». Нет, не так. Но это была идея Бога. Вам понятно? Хорошо, слава Богу. «Сделай себе ковчег из древа гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». Осмоли его смолою внутри и снаружи. Иврит — это очень интересный язык. Смола — это то же самое, что и асфальт, который используется для дорожного покрытия. Смола очень клейкая и вязкая. И она суперклей для дерева, который использовалась в строительстве ковчега — асфальт. В иврите «осмоли» — «покрой» — это слово «кафар». «Покрой кафер смолой». Для обозначения смолы в иврите используется другое слово, а слово «кафар» используется для обозначения искупления, то есть покрытия грехов. Интересно, что через это местописание Бог говорит нам, что Ноев ковчег — это прообраз Его Сына Иисуса Христа. Мы видим слово «искупить», «покрыть». Покрыть что? Покрыть не только снаружи, но и внутрь, то есть покрыть ваши грехи. Вы имеете полное искупление. Итак, Ноев ковчег — это прообраз Иисуса Христа. Я уверен, что когда Иисус воскрес из мертвых, явился ученикам по дороге в Эммаус и объяснял им Писание, я уверен, что, дойдя до Ноева ковчега, он улыбнулся и сказал, «Это Ноев ковчег». Это я. Иисус принял на себя всю ярость гнева Божьего против всякого беззакония, против зла, которое принесли на землю падшие ангелы, против того, что люди приняли это зло. Ярость гнева Божьего ударила по этому ковчегу, Иисусу. Но ни одна волна суда Божьего не достигла Ноя. Вам понятно? В 41-м псалме есть слова, которые говорит Мессия, которые говорит Иисус на кресте. «Все воды Твои и волны Твои прошли надо Мною». Эти волны гнева Божьего пришли на Него, но не коснулись нас. Он все принял на Себя. Воздайте Ему хвалу. Аллилуйя! Посмотрите на картину Ноева ковчега наверху. Вот что произошло. И дальше Бог говорит, «И сделай отверстие в ковчеге, и сделай его так». Между прочим, тут упоминается длина, ширина и высота. Длина ковчега 300 локтей. Сколько это? 137 метров в длину. Ширина его 50 локтей, 23 метра в ширину. А высота его 30 локтей, высота 14 метров. Места более чем достаточно для небольших животных. Правда мощно, церковь? Вы учитесь? Продолжим. Хвала Господу. Аллилуйя! Вы ведь рады тому, что вы в ковчеге? Вы ведь рады тому, что вы в ковчеге? Вы во Христе Иисусе. И Бог сделал что-то еще. Он повелел Ною сделать окна вверху. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. И окна по всей окружности. Взгляните на картину снова. Видите эти окна? Бог запланировал их для вентиляции и освещения. Для чего эти окна по окружности? Когда ваше внимание отвлекается на разрушение и испорченность мира, Иисус хочет, чтобы вы все время смотрели на Него. Слава Богу! Вам нравится это? Хорошо. И Бог сказал, «И дверь в ковчег сделай сбоку его». Одну дверь. Одну дверь. Прообраз Иисуса Христа. В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, «Я есть дверь. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Есть только один путь к спасению. Если бы были другие пути, то Иисус умер бы напрасно. Тогда Его страдания, извините за выражение, были бы глупостью. Если бы у людей были иные пути к спасению, нет, друг мой, никакого иного пути, кроме как через Иисуса Христа. Он говорит, «Я есть дверь» в 10 главе Евангелия от Иоанна. И где дверь? Сбоку его. Помните, после того, как Иисус умер на кресте, римский солдат пронзил его в бок в месте, где находится сердце. И медицинская наука говорит нам, что истечение крови и воды свидетельствует о том, что он умер от разрыва сердца. То есть, это как бы так, дверь открылась, чтобы нам увидеть сердце Божье и Его любовь к нам. Итак, только одна дверь. И между прочим, кто закрыл дверь, когда пришло время? В фильме показано, что Ной в борьбе с трудом закрывает дверь. Но в моей Библии сказано, книга Бытие, 7 глава. Ниже, еще ниже. 15 стих. «И вошли к Ною в ковчег, по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужской и женский пол, всякой плоти вошли, как повелел ему Бог». По-еврейски «элохим». «Элохим» — это Творец. Ваши друзья, ваши коллеги не знают Его. Если они и верят в Него, то говорят «Бог». Но они не знают Его, как сказано здесь. «И затворил Господь за ним». Господь Яхве. Яхве — это только для своего народа. Яхве — имя Бога в отношениях завета. Это имя для отношений завета с людьми. А Элохим — Творец. Между прочим, скажу вам еще кое-что. 16 стих 6 главы, в конце. «Устрою в нем нижнее, второе и третье жилье». А почему не четыре жилья? Пастор Принц, я никогда не задаю такие вопросы. Но как бы то ни было, это место Писания показывает, что все написанное в Библии имеет смысл. Почему не четыре жилья и не пять? Почему три жилья? Почему не два? Тому есть причина. Число 3, как и указано здесь в отношении ковчега, указывает на наше строение. Мы есть дух, у нас есть душа, разум, и живем мы в теле. Мой друг, спасение — это дело не шуточное. Оно для духа, души и тела. Хорошо, я буду заканчивать. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». 18 стих. «Но с тобою я поставлю завет мой». Это первое появление слова «завет» в Библии. И всегда, когда что-то появляется впервые, есть в этом нечто значительное. Бог заключил завет с Ноем. И Он сказал, «Введи также в ковчег всех животных, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя». Обратите внимание на свойства завета. Когда вы спасены, то хотя ваша семья еще не спасена, но сыновья твои и жена твоя, и жены сынов твоих, они все будут спасены. Все они должны войти в ковчег. Это обетование означает, что Бог сделал для них возможность спасения очень легкой. Возникнут такие ситуации и обстоятельства, через которые им легко будет решить принять Христа. Когда пришло время, Бог сказал Ною, в первом стихе 7 главы книги «Бытие». Что Он сказал Ною? «Войди в ковчег». Когда Он сказал, «Войди ты и все семейство твое в ковчег», где Господь? В ковчеге. Позже, спустя год, вода спала. Ковчег остановился на горах. И что сказал Бог в 8 главе книги «Бытие»? И сказал Бог Ною, «Выйди из ковчега». Когда Он сказал, «Выйди, где Господь?» Он вышел последним. Так поступают герои. Герой первым входит и последним выходит. Наконец, ковчег остановился на горе Арарат. Между прочим, в 8 главе книги «Бытие» говорится, «И остановился ковчег в 7 месяце, 17 день месяца, на горах Араратских». Почему приведена точная дата? В Библии не бывает случайных деталей. 7 месяц, 17 день месяца. Между прочим, 7 месяц — это месяц Авив. 14 день Авива — это Пасха. Иисус умер в 14 день Авива. 17 день 7 месяца Авива, который стал первым, с тех пор, как во времена Моисея начали праздновать Пасху. Это было позже, в Исходе. Но сейчас Бытие. 17 Авива, через 3 дня после 14-го. Иисус воскрес из мертвых в тот же самый день, когда Ноев ковчег остановился на горах Араратских. Это точно та же самая дата. Как это классно! Ковчег остановился на земле, и больше никакого суда. Потому что воды ушли. Нет больше земли суда. Я хочу вам сказать, как на иврите звучит слово «проклятие». Благословение — барак. Проклятие — арар. Гора Арарат — арар — проклятие. Арарат — проклятие отменено. Итак, когда Иисус воскрес из мертвых ради нас с вами, Он понес на Себе всю тяжесть гнева Божьего и воскрес из мертвых уже без гнева Божьего на наши грехи, без наших грехов. Эффективно устранив наши грехи, Он воскрес из мертвых, и мы воскресли в Нем, оказавшись на земле, где нет проклятия. Каждый ребенок, рождающийся на земле, рождается на землю проклятия. Куда ни пойди, проклятая земля. Но воскреснув, для нас верующих, Иисус отменил проклятие. Проклятие отменено. Арарат. Лучшая часть для тех, кто считает, что вечная безопасность спасения — это плод чьего-то воображения. Смотрите. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним». Все звери и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. Ни один не был потерян. И затем Ной принес жертву. Между прочим, нечистых животных он взял по двое, а чистых по семь. Почему? Для жертвы. Ной принес все сожжения на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание. Помните о том, что все эти жертвоприношения напоминали Богу о главном и последнем из всех о жертвоприношении Его Сына, когда Он понес на Себе наши грехи, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю». И затем Бог сказал в 9 главе Бытия, «Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знаменем завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Бог благ? Давайте я закончу вот этим последним стихом. Я вам должен сказать, когда люди видят радугу, многие из них говорят, «Ну, это значит, что Бог больше не пошлет потоп на землю». Но у Бога более глубокий замысел относительно радуги. И это касается того, когда Его Сын пришел на землю и умер на кресте. Я верю, что в тот момент над Его головой была радуга. Так описывается престол Божий в книге Откровения. И радуга вокруг престола. Что означает радуга? Прочтем 54 главу книги Исаия, и на этом закончим. 9 стих. «Ибо это для меня, как воды Ноя». Не забывайте о том, что 54 глава идет после 53, в которой описывается страдание Иисуса. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Видите? Бог говорит что? Все, что Иисус прошел в 53 главе, Бог говорит, это для меня как воды Ноя. Теперь, когда увидишь радугу, помни, это для верующих, только для верующих. Бог обещает. Но Богу нет необходимости обещать. Люди обещают. Я знаю, но Богу нет необходимости это делать. Однако, чтобы укрепить нашу веру, Он говорит, «Я поклялся. Я больше никогда не буду гневаться на тебя. Я никогда не осужу тебя. Я люблю своего сына Джастина. Я очень люблю его, но я не смогу поклясться ему. Я никогда не буду гневаться на тебя». А вы можете? Я не могу. А вы? А Бог может. Потому что на кресте, когда над головой Иисуса бушевала буря Божьего суда, Божьей мести против всякого греха и беззакония, Иисус все это взял на Себя. Аминь. А теперь не осталось больше гнева Божьего для вас. А следовательно, не осталось для вас и никакого осуждения тех, кто во Христе Иисусе. Аминь? Так что дьявол проиграл. После потопа он старался изо всех сил. Он думал, что искупитель — это сын Авраама Исаак. Он старался сделать так, чтобы фараон осквернил Сарру. Не получилось. Позже он попробовал устроить так, чтобы Сарру осквернил Авимелех, и снова Бог защитил ее. Затем у Иакова родились 12 сыновей. Дьявол навел засуху, чтобы погубить эту семью голодом. Но Бог посадил одного из сыновей на престол египетский. Дьявол как только не старался. Потом родился Моисей. Дьявол подумал, что он спаситель. Он устроил так, что фараон приказал погубить всех младенцев мужского пола. Но Моисей был спасен. Затем дьявол старался устроить убийство Давида, но не преуспел в этом. Из рода Давидова произошел Мессия. Когда родился Иисус, Ирод приказал убить всех младенцев. Хотя Ирод руководствовался своими эгоистическими мотивами, за всеми этими стоял дьявол. Он старался погубить семя жены. Но нет, Бог сохранил Иисуса. Две бури на Галилейском озере были попыткой сатаны погубить Мессию. Не удалось. И потом Иисус воскрес из мертвых. Пришел губитель дракона, победивший, сокрушивший голову змея. А мы, выгодоприобретатели всего того, что сделал Иисус, воздайте Ему хвалу, церковь. Аллилуйя! Хвала имени Иисуса!
Спасибо за то, что смотрели программу с Джозефом Принцем в Новой Церкви Сотворения. Надеемся, что вы получили благословение. Чтобы больше узнать о Новой Церкви Сотворения, зайдите на наш сайт newcreation.org.sg. Там вы можете подписаться на ежедневную бесплатную рассылку пастора Джозефа Принца. Благодаря этим рассылкам получайте ободрение и освежение каждый день, зная, как сильно Бог любит вас. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви, и мы молимся о том, чтобы вы пребывали в благословении, благоволении Бога и в Его любви.